SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Добрый день, друзья! Итак, мы сегодня наблюдаем очередной арестный цикл Навального, писали в понедельник СМИ. Алексей Навальный, который отбыл 30 суток ареста, был задержан сразу после выхода из спецприемника, сообщил в Твиттере его соратник Леонид Волков. Симоновский районный суд Москвы тут же рассмотрел вопрос о его следующем аресте, теперь уже на 20 суток. Действия силовиков в принципе законны, о чем рассказал правозащитник группы «Агора» Павел Чиков.
У нас достаточно репрессивное законодательство, которое позволяет правоохранительным органам так поступать. На самом деле, эта практика, похоже, пришла из тюрем, потому что там довольно давно практикуется последовательное выдворение в штрафные изоляторы и помещения каменного типа осужденных, когда администрация приняла решение его немножечко порежимать. То есть человек выходит из ШИЗО, тут же на него составляется новое взыскание, и он отправляется опять в ШИЗО. И так может быть довольно много. То есть известны случаи, когда осужденные больше полугода вот таким вот последовательно по 15 суток отбывают дополнительное наказание.
Безусловно, пресса публикует и оглашает мнение политологов и журналистов о причинах задержания оппозиционера. Профессор МГИМО Валерий Соловей видит в этом незатейливую связь с неудачами региональных выборов, прошедших на этой неделе.
Мне кажется, здесь самое простое объяснение, лежащее на поверхности, это мелкая месть за ситуацию, которая сложилась на региональных выборах, к которым Навальный никакого отношения не имеет, но который очень сильный раздражитель для власти. Вот ему и отомстили. Не только генерал Зоботов, но и многие люди в администрации президента. Его крайне недолюбливает Алексей Анатольевич. Но ведь это же Россия. Здесь ищут кошелек не там, где его потеряли, а там, где светло. Навальный под рукой оказался. И, как правило, месть это выливается в какие-то мелкие гадости, но постоянные.
В свою очередь, главный редактор журнала New Times Евгений Альбац совсем по-иному смотрит на арест Навального.
Вот это реальные страхи власти. Вот это единственный политик, которого они реально боятся. Потому что они заходят на YouTube и видят, что расследование Навального о коррупции при закупке продовольствия для 300-тысячной Росгвардии посмотрели 2 800 000 человек. Каждую неделю они вздрагивают, когда в четверг Навальный выходит в эфир YouTube. Вот так вот это работает.
Публицист Александр Невзоров рассматривает персону Навального как продукт власти.
У нас снова вспыхнула заплесневевшая звезда Навального. Спасибо, конечно, Золотову за это. Но вот, боюсь, не только мне одному слышится звон кремлевского молота и чеканы. И не только мне понятно, как выковывается и чеканится его образ. Его пересаживают как фуксию из карцера в карцер. И делают это очень целеустремленно и заботливо. Понятно, что никто не будет так себя вести со смертельным врагом.
Это развенчивает старый миф о том, что спецслужбы работают хорошо. Из заголовка программы телеканала «Дождь» в материале Павла Лобкова.
Самое главное на сегодняшней сенсации издание «Инсайдер» и сообщество «Беринкет» сегодня опубликовали третью часть расследования об офицерах ГРУ, которые предположительно отравили семью Скрипалей в Солсбери. Как и намекала Тереза Мэй, Петров и Баширов могут оказаться псевдонимами. «Инсайдер» утверждает, Баширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, который отметился в Чечне и на востоке Украины. На связи по скайпу один из авторов расследования Роман Добоохотов. Роман, здравствуйте, я поздравляю вас с этой публикацией. Но скажите, пожалуйста, насколько вы уверены в том, что все ниточки срастаются? Что добавило ваше расследование?
Теперь уже будет очень сложно опираться для российских властей, ведь есть же, в конце концов, уголовное дело, возбужденное в России по факту отравления Скрипаля. Его надо как-то расследовать, и вот теперь есть уже просто все документальные данные о том, что Чепига является именно главным подозреваемым, что он обманывал миллионы российских телезрителей, когда заявлял о том, что он менеджер фитнес-центра и любитель архитектуры.
На сайте отделения ДОСАВ Ивановского района Амурской области есть такая запись. Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец села Николаевка, выпускник Дальневосточного командного училища 2001 года, Чепига Анатолий Владимирович трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. а в декабре 2014 года полковнику Чапыге за выполнение миротворческой миссии президентом Владимиром Путиным было присвоено звание Героя Российской Федерации. На этой неделе на экраны страны вышел фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». СМИ живо откликнулись на это событие. Издание «Кино ТВ», как, впрочем, и многие медийные площадки, опубликовало интервью с режиссером Смирновой, представившей на 29-м кинотавре свой фильм, завоевавшим приз за лучший сценарий, написанный ею в соавторстве с Анной Пармас и Павлом Басинским. Как пишут критики, цитирую, «История из 1866 года чуть ли не самый актуальный русский фильм полтора века спустя». В центре сюжета реальный эпизод из жизни Льва Толстого, которому стало известно об инциденте. Затравленный писарь Шабунин дал командиру полка пощечину. Теперь несчастному грозит трибунал и смертная казнь. Толстой берется защищать подсудимого. Он проигрывает дело, и юноша будет расстрелян. Авдотья Смирнова высказала со сцены на премьере, пожалуй, главную мысль фильма – «Милосердие выше справедливости». Вот фрагменты ее интервью журналисту издания «Кино ТВ» Максиму Заговору.
Я считаю, что милосердие – это главная ценность, которая нам заповедана и Христом, и совесть.
Когда вы задумывали картину, не было ни процесса над Кириллом Серебренниковым, ни процесса над Олегом Сенцовым, они развивались уже в процессе съемок. Менялась ли каким-то образом картина из этого?
Одно только ощущение, что, ну, к сожалению, современность очень сильно догнала мои художественные задумки, и получилось искусство, доходящее до...
Однако этим не закончился разговор о фильме, что становится понятным из статьи Анатолия Чубайса, разместившего его на сайте «Эхо Москвы». Цитирую. «Так случилось, что я впервые выступил в новой для себя роли кинопродюсера. Вокруг фильма развернулась большая публичная и непубличная дискуссия, в которую включились, независимо от своих политических взглядов, серьезные кинокритики и многие лидеры нашей художественной элиты – Дмитрий Быков, Никита Михалков, Антон Долин, Евгений Водолазкин и другие. К сожалению, для других участников оказалось интереснее привычно скатиться к разбору моей персоны. Я точно не готов в тысячный раз вступать в эту дискуссию». И фильм, и Анатолий Чубайс стали объектом атаки. Фильм из-за отношения к Чубайсу периода 90-х, в парадигме которых мы продолжаем жить, убежден Яков Урюнсон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики, бывший министр экономики.
Я напомню слова Бориса Николаевича Ельцина, когда-то он сказал: «Во всем виноват Чубайс». Чубайс, который ничего не отнял у населения, в отличие от многих других, а только дал населению собственность, начиная от квартир, кончая всей остальной. Он рыжий враг народа, никуда не денешься от этого. Здесь ведь работают два фактора. Работает не только квартира или холодильник, в котором появилась еда, реформа Чубайса и Гайдара. А работает политика, работает телевизор, когда людям каждый день объясняют, что во всем виноват Чубайс. Ну вот, люди начинают в это верить, и так или иначе из подсознания этот сигнал все время приходит.
Хочу процитировать отзыв молодого, талантливого кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино», писателя Антона Долина. Он пишет: «История одного назначения – по-настоящему важный фильм. Такие в России снимаются не каждый год. Он важен для всех, включая тех, кто его не увидит. И не только потому, что история одного назначения рассказывает, среди прочего, о Льве Толстом, но и потому, что через переживание чужой боли этот фильм приводит зрителя к боли собственной, настолько подлинной и сильной, что перестает иметь смысл отличие хорошего кино от плохого. Здесь этика выше эстетики. Перед нами правозащитный манифест, прямое политическое или больше, чем политическое высказывание, открытый призыв к милосердию, подобной речи в защиту Кирилла Серебренникова и его арестованных коллег, с которой Смирнова начала премьеру своего фильма на кинотавре. Перед нами едкое, горькое, злое и крайне точное размышление о либерализме в России. У Авдотьи Смирновой задача показать, что во что бы мы ни верили, как бы себя ни вели, Россия от века устроена именно так. Одни выходят в палачи со шпицрутанами в руках, другие корчатся в муках и кричат: «Братцы, помилосердствуйте», а третьи только слушают этот крик, не будучи в силах изменить положение вещей, заключает автор Антон Долин. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.